Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Борис Байкер уже пишет: добрый вечер, Борис, да и всем тоже добрый. Россия в январе, в июле увеличила... В январе-июле увеличила экспорт масло-жировой продукции на 21% до 2 миллиардов долларов с лишним. Об этом сообщает агентство ТАСС. Но и власти в Преамурии подключили подтопленный паводком Михайловский район в границы зоны ЧС. Об этом также сообщает агентство ТАСС. Впрочем, все это без пометки «срочно». Ничего сверхъестественного не происходит. Поэтому позвольте... Начну вот с чего. Ну, давайте с коррупционеров начнем, потому что это потрясающая по своей красоте новость. Она не, вот тоже не из категории с пометкой «срочно» или «суперважно», но эта новость так или иначе дает нам представление о себе же. НИИ университета прокуратуры установил, что наиболее значимыми ценностями для коррупционеров в Российской Федерации являются свобода, семья и любовь. Абсолютно в противоречии со сложившимся стереотипом у коррупционных преступников значимость материальных ценностей была невысокой. Об этом рассказала в ходе форума «Вместе против коррупции» ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Наталья Ратинова. Меньше всего коррупционеры ценят развлечения, общественное признание, переживание прекрасного. Ну вот это единственное, что как-то меня с ними... разводят по сторонам. Они также считают, что необходимо придерживаться неких правил игры, чтобы быть в безопасности. Исследование проводилось на основе фокус-групп бывших сотрудников правоохранительных органов, которые были осуждены за коррупцию, и обычных, законопослушных госслужащих. Результаты показали, что обычные госслужащие также ценят свободу, семью и любовь. При этом, как и у осужденных за коррупцию, госслужащие отнесли закон и власть к низким ценностям. Вы понимаете, что никакой разницы между теми людьми, которые как бы придерживаются законных правил игры, и те, кто отступают от закона, вообще не существует? Но вот единственное, что еще в 2018 году Генпрокуратура назвала основные черты среднестатистического коррупционера. Это активный, энергичный, инициативный, очень коммуникабельный, невероятно эмоционально устойчивый человек, он готов много работать, обладает высокой степенью самоконтроля. И если все это совместить, ну, то есть ценности людей, которых посадили за коррупцию, и их профессиональные умения, и их какие-то навыки, о которых еще в прошлом году рассказывала Генпрокуратура, то это получается, что коррупционеры лучшие из нас. Коррупционеры — это... коммуникабельные, эмоционально стрессоустойчивые, очень работоспособные люди, которые ценят любовь, семью, которые, которым чужды все эти материальные ценности, развлечения какие-то, общественное признание, им это не нужно. Они погружены в семью, и если приворовывают, то делают это исключительно ради жены, ради детей, ради своего будущего. Ну, то есть, это правда лучше из нас. Как с этим жить? 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроваско.
Да, Алексей.
Ну, смотрите, сколько я знаю коррупционеров, ну, причем коррупционеров мы подразумеваем, то, что человек не на мелкий, там, участковый, там, что-то дует, а упакованный, да, там, ну, дорогими машинами, с да. квартирами, со
ну,
всяким делом.
Домик построил, машинку купил, ну так.
Все хорошо там. Ну, вернее, нет, как, обычно это делает мама, жена, кто-то такие.
Да.
Вот, он сам вообще нищий. Так вот, ну, на самом деле, да, я согласен с последним определением, которое в прошлом году, что это действительно там инициативные, достаточно коммуникабельные люди, по большой счете, ну...
Они умеют понравиться, произвести впечатление, договориться, пойдем, посидим, поговорим. Это правда классно, они умеют наладить контакт.
Да, это вот действительно. А вот насчет ценностей, ну, во-первых, они все, ну, как бы в большинстве своем, да, очень хорошо любят красиво потусоваться. Ну, то есть это съездить куда-нибудь. Как это у нас Захарченко, да, по-моему, за 300 тысяч долларов в Америку ездил?
Да, вот не знаю.
Поверьте, он не один такой. Вот, то есть это нормально поехать и среднестатистического россиянина годовую зарплату продуть в Подмосковье где-нибудь на, за пару-тройку дней, там, на какие-нибудь майские праздники. А такие есть у нас, ну, коттеджи, да, там, загородные клубы.
Но если исходить из описания, то они это делают не для себя, они это делают для семьи.
Ну, так а нет, они с семьей, конечно,
вот.
И с друзьями.
Вот.
Да-да-да-да-да-да. Вот. Все, нет, все для семьи, все тянут для семьи. Ну, смотрите, оправданий всему можно найти. То есть я стараюсь, как мне один говорил, да ты понимаешь, вот у тебя ребенок, что ты ему можешь дать, а я вот отправлю его в Англию учиться, там трали-вали пассатижи. То есть, ну, вот в таком плане. То есть еще такое, типа... Я-то беру чуть-чуть, а вот если я тут не буду, на моем месте будет вообще все
закапывать, да.
Делаться не будет. То есть оправданий моральных кучу находят. И тем более же они опрашивают коррупционеров, те, которые в тюрьме сидят, те, которые на УДО хотят. Наверняка. То есть им надо показать, как они перевоспитали. У нас же условно досрочное. Это надо тебя не только хорошо вести в тюрьме, но еще рассказать там, что я перевоспитался, я больше так не буду, я был неправ. Там трали-вали, что он сейчас расскажет? Что
дайте
он
честно, коррупционер... Вас, меня от коррупционера отличает только то, что нам мы еще как бы не замазались. А так мы
не,
точно
не так.
Таки...
То,
а
что как? У нас не было возможности
не
сначала.
Было...
Это самое главное.
Конечно.
У нас не было возможности замазаться. Это первое. Потому что человека проверяют большие деньги, да, там, насколько он. Потому что, ну, действительно, системы, например, ну, когда я работал, так, ну, примерно там лет 7 назад это было, там, и Захарченко я тоже виделся с ним, то есть... Ну, там система заточена, там сложно добиться карьерных успехов, если ты как бы не будешь ни в чем участвовать, ради лежи какого-нибудь пирога. Вот, ну реально, будешь ты там все время перетаскивать бумажки, смотреть такое.
Да.
Она вот такая вот. Такая.
Есть,
причем
есть.
Во всех силовых структурах. Ну,
да. Так вот. Спасибо, спасибо. Ну, а теперь представьте. Вот вы, например, не полковник Захарченко. Нет. Вы капитан Захарченко или майор Захарченко. Ходите на работу... такой хмурной возвращаетесь, потому что работаете по там 14 часов или по 25 часов в сутки. А, приходите, дома жрать особо нечего, ну, как бы не до изысков, а картошечка толченая, ну, плюс там, ну, курочка отварная, ну, что-то такое. И из яркого, ну, морковочку вам туда могут построгать. Ну, чтоб для цвету. Вот, вы приходите с мурной, а жена вам такая говорит, слушай, ну, может быть, все-таки как-нибудь ты подумаешь о нашем будущем? Может быть, как-нибудь ты подумаешь о том, что нам еще детей рожать, а потом им учиться нужно где-то. И все, и он думает, ну, нет, я же честный, я ни в коем случае никогда. Но потом вот этот червячок сам... Да, короче, со времен Адама и Евы ничего не изменилось. 7373948, да, здравствуйте. Да, Алексей.
Да, Володь, добрый вечер, это Фром.
Да.
И вот хотим мы того или не хотим, все равно мы упираемся в это, которое сказано на века. В горячую голову, в холодную голову, горячее сердце и чистые руки. Но я о другом, на самом деле, хочу сказать. Вот мы смотрим на этого человека, портрет которого, Володь, вы сейчас нарисовали.
Да.
Психологическая конституция. Да? Вот мы смотрим на него и понимаем, черт, ну ведь душа человек, да? Вот
душа компании человек. Зачастую, ну правда. Вот
абсолютно. Да. Так вот, на самом деле про отличия хочу сказать. Есть несколько базовых критерий, по которым отличаются люди. И один из них звучит так. Безопасность я и безопасность мы. Вот те люди, которые, про которых мы сейчас говорим, это люди, у которых доминирующий мотиватор в поведении – это безопасность я.
Конечно. Но у нас примерно такой же. Мы же все время настаиваем на том, что нам нужен огнестрел. Мы же настаиваем на том, что мы сами разберемся, налоги с нас собирать не нужно. Безопасность я – это превалирующее, мне кажется, у всех, у большинства.
Ничего, ничего подобного. Люди, очень многие люди, которые, допустим, ратуют за короткоствол, за огнестрел, да, у каждого персонального, на самом деле они движимы не собственной безопасностью, а именно коллективной безопасностью. Об этом очень часто говорят спасатель и обоснованно говорит, и очень мотивированно, и очень, так сказать, с аргументами.
Нет, нет, мы не доверяем правоохранителям, мы доверяем себе. Я сам смогу защитить себя, я сам хочу защищать свой дом.
Понимаете, какая штука, Володь? Тут вот когда каждый по отдельности, так сказать, вот обладает этим свойством безопасности мы в своей башке, да, при этом при всем он каждый индивидуум отдельно живущий, да, со своей, так сказать. Но вот когда они собираются вместе, срабатывает какой-то триггер, и они становятся социумом, потому что у людей одинаковые подходы, одинаковые взгляды на жизнь. А вот тот человек, который безопасность я, их даже, так, ну вот их толпу собери большую, там в 1000 человек, да, все равно каждый из них будет отдельно взятый, так сказать, вот, ну, такой представитель, так сказать, философии индивидуализма.
Алексей, но вы, вот посмотрите, я описал, вы сильно отличаетесь от этих людей?
Я да, потому что я живу с доминантой безопасность мы. Я при том, что я тоже могу быть душой компании, я тоже могу, так сказать, что-нибудь залихватское сотворить, могу смешной анекдот рассказать, да, могу поддержать разговор, так сказать, ну, не на многие, но на разные, могу поддержать, да, то есть со мной скучно не будет, но вот таким я не буду точно никогда.
Каким таким, ну, не знаю.
А вот таким, который безопасность я, который в угоду личным представлениям о собственном благополучии может пожертвовать... как минимум, так сказать, своей совестью, да, каким-то кусочком. А еще, а в большей степени может пожертвовать благополучием человека, который просто находится...
Совесть у нас всегда на димедроле, Алексей. Совесть такая штука, которую пощупать несложно. Оправдать себя мы можем всегда. Но из серии «Это не я такой, это система такая». И ровно поэтому я делаю то же, что и все остальные. Поэтому это безопасность это мы, но в каком-то отдельном социуме, да.
Это очень серьезный вопрос, Володь, который вы сейчас затронули. Вот это система самовоспроизводящаяся именно вот таких вот каких-то безнравственных началах. И для меня это самый больной вопрос. Почему эта система возникает? Как она так живет, что каждый отдельно хороший, попадая туда, вдруг превращается в зомби или в монстра? Это очень серьезный вопрос.
Спасибо. Ну, я, кстати, не уверен, что каждый отдельно хороший. Я не уверен, что он там превращается в монстра. Он просто умеет убедить себя в том, что он ничего плохого не делает. И плюс ко всему, представьте, улыбающиеся дети, которые плещутся где-то в водах Карибского моря. Жена благодарит тебя постоянно за то, что ты не какой-то лох, который не может там, обеспечить нормально свою семью, а ты герой, вот он. Ты обеспечил будущее своей семье. Но все улыбаются, понимаете? Все счастливы. Начальник улыбается, ты с ним тоже поделился же, понимаете? Все счастливы, все. Ну, кроме тех, кто как бы завидует и смотрит со стороны. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Я вот очень хочу поддержать предыдущего звонившего. Прям вот очень все правильно сказал. Тут именно все заключается в том, что люди, мы живем в обществе. И государство, и законы, все построено именно на общество. А эти люди, они считают себя вне общества, это эгоисты, которые делают только для себя и наплевать на всех остальных. И в этом случае они разрушают всю эту систему общества и государства. И как бы, ну, этих людей, по идее, не должно быть, их нужно просто искоренять.
А кто они? Как вы их выделите? Ну, вот он перед вами человек, душа компании, который умеет улыбаться, умеет договариваться, он постоянно работает, он постоянно на телефоне с кем-то о чем-то договаривается, он эффективен до безобразия. Он эффективен здесь, как никогда.
Ну, смотрите, об эффективности тут говорить даже нет смысла. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, что все наши системы, в основном большинство, да, государственных систем, структуры, они неэффективны. Начиная от ремонтов дорог, заканчивая там палками у ГИБДДшников, которые вместо там, о чем мы говорим чуть ли не каждый день, да, вместо того, чтобы предотвращать, они фиксируют нарушения, да, то есть система, они построены вот как раз внедрившимися вот этими людьми, которые работают на себя, а не на социум, не на общество.
Не на себя, а на семью, на своих близких.
Ну, это на себя, это на себя. Угу. Понимаете, потому что это отдельно стоящая ячейка общества, и как бы, ну, можно объединить его человека и семью его там, да, ближайших родственников. Он работает только на себя, ему наплевать на всех остальных.
Опять сейчас вынужден вернуться к лидерам оргпреступности, не только в России, а вообще на планете Земля. И я тут вспоминаю, опять же, и Пабло Эскобара, и остальных. Они же все известны, в том числе и как благотворители. Это те люди, которых боготворили, например, низы общества, ровно потому, что они что-то делали для них. Организовывали какие-то столовые. Они были преступниками. А, возможно, это другая каста преступников, не коррупционеров. Но они старались в том числе и для общества.
Это все-таки не коррупционеры, это не люди, пользующиеся системой и которые используют ее только в лично свое благо, а люди, которые шли бы как раз-таки против системы и уже то, чего они достигли, использовали для того, чтобы, ну, по большому счету, да, иметь некое влияние, некий авторитет среди определенных людей.
О, нет, они не шли против системы, они эту систему потом отчасти выстраивали, покупая политиков, покупая голоса, покупая правоохранителей и все остальное.
Это люди, ну, согласитесь, эти люди не на, они не были поставлены обществом, да, и государством, и законами для того, чтобы работать на общество. То есть их задача была, ну, не было перед ними такой задачи. А коррупционер – это человек, который должен сугубо работать ради общего блага, но у нас в России, ну, практически, наверное, все работают только на себя. Вот в чем суть-то.
Алексей Фрей пишет, поспорите с ним, семья важнее государства.
Ну, хорошо, а что будет ваша семья делать без государства? Без социального обеспечения, без защиты от внешнего врага, без... ну вот элементарно, да, там нет в вашем государстве разработок.
Но пока нет войны, мы об этом не думаем. Пока вот нас не ограбили, мы об этом не думаем.
Дело. Да, вот у них одна задача, нахапать как можно больше и соскочить в другую страну, где они будут жить в обществе. А на это общество им наплевать. То есть это, ну, кровососы, понимаете, государство.
Есть, спасибо, спасибо. Джим уже спрашивает, мы так давно дискутируем, но непонятно, о чем идет речь. Еще раз, НИИ университета прокуратуры установил, что наиболее значимыми ценностями для коррупционеров являются свобода, семья, любовь. Абсолютно в противоречии со сложившимся стереотипом у коррупционных преступников значимость материальных ценностей была невысокой. Это все следует из исследования, которое проводилось на фокус-группах среди честных госслужащих и тех госслужащих, которые уже сидят, например. Ну и плюс ко всему, вот вам вишенка на тортик. Негативное отношение к закону у осужденных свидетельствует о дефектах правосознания. Но низкий ранг закона и власти у послушных госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование, это достаточно тревожно, свидетельствует об определенном отчуждении, отметила госпожа Ратинова, автор этого исследования. То есть и законопослушные, и те, кто сидят за коррупцию, они одинаково плохо относятся к закону в Российской Федерации, к закону и власти. Ну, то есть, да, дрянь это все, законы ваши, но я вот пока не сижу, а я уже сижу. И те, и другие негативно, плохо или уничижительно относятся к закону. Слушайте, ну, давайте я поставлю даже на голосование вопрос. Как Алексей Фрей написал, семья важнее государства. И вы с этим, например, солидарны. И с этим солидарны те люди, которых мы называем коррупционерами, которые берут взятки, которые заботятся о своей семье прежде всего, не столько о себе, сколько о семье. Семья важнее государства. Да, 134, 21, 35. Нет, мы все живем в одном государстве, поэтому, наверное, все-таки о нем забывать не стоит. Это 134, 21, 36. Семья однозначно важнее государства, плевать на государство вообще, потому что в приоритете всегда семья, 134, 21, 35. Нет, мы все живем в одном государстве, и о своих гражданских обязанностях тоже забывать нельзя, это 134, 21, 36. Голосование началось, но еще слушаем вас, 7373948, слушаем внимательно, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Знаете, я, наверное, вот к первому варианту отнесусь по одной простой причине, что вот лично для меня, я плачу все налоги, все по-честному, но лично мне государство абсолютно ничего не дает. Я не получаю никаких выгод от него.
Вы так думаете, что не дает? Но государство так или иначе содержит армию, правоохранительную систему, которая так или иначе создает видимость порядка и безопасности, да.
Вы сказали ключевой момент сейчас – видимость. Создает видимость. Это первый момент. А второй момент, у меня достаточно много знакомых предпринимателей, ну, средней руки, там, не какие-то это, и последние вот 4 года они активно все выходили из тени. Ну, прям вот активно у всех была такая цель, что давайте выйдем, будем честно платить, все.
О, нет, их принуждали к этому, их выгоняли оттуда.
Их принуждали, да, выгоняли и так далее. А сейчас они смотрят и говорят, что если раньше была такая идея, мы вас средних вот не трогаем, вы как бы работаете и работаете, мы не будем никак кошмарить ваш бизнес, то сейчас их мало того, что выгнали из тени, так еще и те, кто платит все в белую, их начинают еще и кошмарить. Они говорят, а ради чего? А зачем это надо? То есть нас прижимают по всем фронтам, а реально выхлопа никакого не вижу. Даже взять вопрос медицины. В Москве, окей, наверное, хорошо. А отъехать чуть-чуть подальше, посмотрите на больницу, это просто мрак.
Где-то лучше, где-то хуже, да, но там в целом ниже уровень гораздо, конечно.
Да, возьмите полицию, вот у знакомого угнали машину, даже потом по камерам по знакомым-то отследили, а им говорят, ну, понимаете, 5% машин находят, 5%, ну, вам если повезет, может, найдем, но мы ничего делать не будем. Прямо практически открытым текстом. Если вы сами найдете, ну, вы нас вызовете, мы приедем.
Есть посмотрим, и другие примеры. Есть, когда находят, их потом благодарят где-то в социальных сетях из серии. Мы не ожидали, 5%. Но наша полиция вот сработала блестяще, спасибо им огромное. Ну, и другие. Я не знаю, вот этой статистики у меня нет относительно 5%, ну, возможно, это правда.
А это официально, это официально, это можете
возможно, устаревшее просто. Мы живем какими-то представлениями о прошлом зачастую, поэтому я не знаю, какова она сейчас, насколько она актуальна.
Вот, не знаю, мне кажется, первый вариант все-таки голосования, то есть нужно обеспечить семью, да, не нужно относиться наплевательски к государству, я согласен, что если даже те же самые коррупционеры, у нас они перегибают палку, вы сделайте, и то, что осталось, возьмите себе, а у нас в стране делают по-другому, сначала хапают себе, а потом на остаток пытаются что-то сделать, а в большинстве случаев даже не пытаются.
Есть, спасибо. Один мой знакомый госслужащий вот эту вот категорию допустимого обозначил примерно так, ну, где-то вот 10%. Ну, то есть он так прислеживал за своими подчиненными, говорил, ну, вот если я вижу, что он, ну, вот на каком-то там госзаказе себе 10% отщепляет, то я могу на это глаза закрыть. А если он больше, тогда не могу. Тогда уже начинаются проблемы, в том числе и с правоохранительными органами. Вот примерно так. И у каждого, я так понимаю, планочка здесь своя. Семья важнее государства. Семья важнее государства. Это 134, 21, 35. Неважно, что там государство, семья важнее. 134, 21, 35. Не нужно не забывать, что мы живем все в одной стране. Что государство, ну, нельзя забывать. Это 134, 21, 36. Вы забываете, пишет 24-й, что они работают на себя, работают против нас, против меня. Они мои враги. И исследование заказано этим варьем, пишет 24-й. Ну, то есть вы не хотите смириться, например, с этой реальностью. Вы живого коррупционера 24-й видели? У него рога, у него хвост, у него клыки, у него кровь капает, там что-то подтекает из уголка рта. Вы нарисуете себе портрет коррупционера. В прокуратуре нарисовали, он вам не нравится, он слишком симпатичным выглядит. Так опишите его со своей точки зрения. Если прям вот так вот радикально семья или государство, то, конечно, семья, пишет Сергей Васильевич. А если страна и родина или семья, если, не дай бог, война, например, то, конечно, родина, пишет Сергей Васильевич. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что вы немножко некорректно поставили вопрос. И брать взятки ради семьи, ну, не знаю.
Еще раз, представьте себя на месте коррупционера, у которого семья, жена, дети, там, не знаю, кто еще, родители есть. И они тоже хотят красиво жить. И он тоже думает, он заботится о семье. По крайней мере, этим он себя убеждает. То есть я беру для того, не для себя, я беру для семьи. А государство, ну что государство, я кто, если не я, позаботится о моей семье?
Ну, не знаю, по-моему, это все равно неправильно. Я поставил по-другому вопрос.
А как?
Что важнее, государство или брать взятки ради семьи?
Нет, брать взятки – это сразу негативная коннотация. А каждый уважающийся коррупционер, он, конечно, думает, ну, это не я такой, это система такая, а я исключительно ради семьи, все, да. Ничего страшного не произойдет. Ну, примерно так он мыслит, а что?
Ну, не знаю, по-моему, все равно.
Все равно, ну, я согласен с вами, что выглядит это, ну, слишком уж как-то картинно-привлекательно, но так себе описывают реальность те самые коррупционеры, которых мы, конечно, не любим, с которыми постоянно сражаемся, но вот в прокуратуре с ними, ну, буквально побеседовали, собрали две фокус-группы, одни там сидят, а другие честные госслужащие, и побеседовали о ценностях, о семье, о том, как они себе видят там, я не знаю, что, насколько они материально, меркантильны, вот так. Ну, и получилось, что разница невелика, в том числе и в той категории, которая имеет отношение к закону. То есть и те, и другие, и законопослушные, и сидящие за коррупцию, но не очень уважают законы в Российской Федерации. Вот так это выглядит с точки зрения прокуратуры. Довольно любопытное исследование, что касается нашего голосования, конечно же, некорректного, но 59% на первое место однозначно ставит семью, 41% говорит, слушайте, нельзя забывать о том, что мы все живем в одном государстве. Так проголосовала наша аудитория, возможно, чуть-чуть об этой, по этой теме еще поговорим после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего и завершаем разговор про коррупционеров, потому что здесь уже и 251 пишет, например, актеров, изображающих пьяных полицейских, сажают, а пьяных полицейских убийц нет. Зашибись у нас, правоохранители, пишет 251. Об этой теме поговорим буквально через несколько минут, но на всякий случай 251 напомню, что, например, майор Евсюков сидит пожизненно. Это к вопросу о пьяных убийцах полицейских. Да, но комментарии наших слушателей по поводу коррупционеров, насколько они отличаются от нас. Поехали. Их рабочее окружение – это их семья, это Александр Клепич, Кей Хейкел пишет. А вот интересно, если человек найдет 5000 рублей, он их себе оставит или в милицию отнесет, простите, полицию? Или Илья Н. Одни сидят, а другие еще просто не сели, потому и они и одинаковые, пишет Илья Н. А их ценности, Илья, сильно отличаются от ваших? Ну, например, смешно слушать пример про государство и войну. На войну будут призывать меня и моих детей, а не чиновников, пишет Алексей Фрей, видимо, вступая в заочную дискуссию с Сергеем Васильевичем. Александр Риттер пишет. Моя бабушка была в ссылке с 41-го года в Сибири. В 45-м году привезли в Сибирь пленных немецких солдат. Так вот, местное население ждало их из поезда. Будут выходить фашисты с рогами и хвостами, как на плакатах. Реально ожидали каких-то бесов, а привезли обычных людей. Даже неинтересно стало. Вот так же и со взяточниками. Это были тоже люди изначально. Просто власть портит, уверен Александр Риттер. Ну и Юрий, все сходится. Власть, ух, как заботится о своей безопасности. При этом на общую безопасность в стране ему плевать. Или ей, не знаю. Власть устроила чудный принцип. Друзьям все, остальным закон. Ну что получается? Что власть у нас на 100% коррупционеры, пишет Юрий. У меня несколько иной вывод, но о нем чуть позже. Один, наверное, резюмирующий звонок со стороны нашего слушателя. Ну и давайте, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый вечер, Иван.
Да, Иван.
Ну вот тема, да, что портрет коррупционера. Вот я и по основной своей работе очень много общался с людьми, которых, наверное, ну можно так назвать. И, ну, абсолютно они ничем от нас с вами не отличаются или от каких-то других, там, я не знаю, профессий. И не всегда же коррупционеры, то есть, вот почему-то всегда говорят, что коррупционер значит, там, власть. Но это же не всегда так. Вот, например, заезжаешь на территорию больницы, там стоит охранник обычно. Вот туда заезжать нельзя, 100 рублей даешь и заезжаешь.
Заезжать нельзя, но можно.
Но можно, да, тоже коррупционер. И такой же охранник обычный, как и там, я не знаю, в Пятерочке. То же самое и во всех других каких-то, ну, компаниях, и предприятиях, и государственных, и негосударственных. Не знаю, ничем не отличается. Кто-то рыбалкой увлекается, кто-то спортом, кто-то там автомобилями. Поэтому, мне кажется, не совсем корректно составлять портрет именно вот коррупционеров, как я понял, которые были привлечены к ответственности.
Да, да, можно я сейчас свою уже, да, тогда резюмирую? Да, да. Спасибо. Я вот не согласен с единственной формулировкой относительно того, что некорректно составлять. Я вот так скажу. Бессмысленно составлять портрет некого коррупционера в Российской Федерации. Ну вот чем попыталась заняться прокуратура в Российской Федерации, вернее, НИИ университета прокуратуры. Бессмысленно по одной простой причине. Коррупционер ничем не отличается от нас с вами. Коррупционер – это такой же гражданин Российской Федерации, который решил, ну, таким образом, нарушая законы Российской Федерации, ну, позаботиться о своей семье. Это точь-в-точь такой же человек, который может слушать прекрасную музыку, ценить, там, не знаю, поэзию, читать Достоевского «Преступление и наказание». Он ничем от нас особенно не отличается. Он может быть любимым сыном, он может быть заботливым отцом, он может быть прекрасным семьянином, он может придерживаться, там, не знаю, традиционных ценностей, может ходить в храм, может не ходить в храм, а наоборот посещать какие-то научные симпозиумы или какие-то лекции в планетарии. Это такой же абсолютно человек. Поэтому бессмысленно составлять его портрет. Смысл есть только в том, чтобы создавать ту систему, в которой невозможно или очень сложно, или очень накладно будет, ну, что-то приворовывать. Вот и все. Я вот иного просто объяснения не вижу. Это такие же люди. Поэтому как-то их вычленять, там, знаете, люди с коррупционными какими-нибудь там, я не знаю, наклонностями. Это, скорее всего, нет. Это такие же люди. Они зачастую гораздо эффективнее, чем люди без коррупционных наклонностей. Просто если позволяет система, да, они будут. Если не позволяет, то, скорее всего, будут опасаться. Но это, не знаю, это мое резюме. Можете с ним спорить, можете согласиться. Резюмирующий звонок 7373948. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый вечер. Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Да, я вам больше скажу. Я думаю, что вот... Ну, большинство, не большинство, но многие из нашей аудитории, как говорится, чего взяток не берешь? Да потому что никто не дает. Ну, то есть, если была возможность, я вот, например, не знаю за себя, вот я не могу на 100% сказать, если бы у меня была какая-то там взяткоемкая должность, что вот я не знаю, как я буду.
Я ни в коем случае, никогда, ни в жизнь, ни за какие деньги, ну, примерно так бы. Вот ручаться не готовы. Я понимаю вас.
Не готов.
Да. Спасибо, спасибо. Слушай, товарищ, ну правда, тема бесконечная, вечно зеленая. Вернемся к ней непременно, как-нибудь, но сейчас пойдем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, теперь про актера, который надел форму сотрудника полиции, конкретно сотрудника ГИБДД, насколько я понял, и потом был снят ролик, где в этом ролике вот этот псевдополицейский не совсем адекватно себя ведет, изображает то пьяного, то наркомана, а то пьяного наркомана, ну, примерно так. Ну, и его задержали, назначили арест по суду 8 суток за мелкое хулиганство, чего там у нас, и незаконное ношение форменной одежды. За незаконное ношение формы ему грозит штраф от 1000 до 1500 рублей и конфискация полицейского мундира. Вот, это про актера Смолева, 37-летний актер, который вот так поигрался в сотрудника полиции на камеру, и это потом ролик попал в YouTube, и полиция таким образом защищает честь мундира. Значит, смотрите, есть у нас Михаил Ефремов, который защищает Дмитрия Смолева. Я этот ролик еще не видел, поэтому, ну, вместе с вами просто послушаю, о чем там идет речь. Сейчас, секундочку. Так, тынч, и поехали, секунду.
Михаила Ефремова, министру Колокольцеву. Пусть звучит откровенно и звонко заявление министру мое. На подмостках, на сцене, на съемках часто носит актер не свое. Аксельбанты, погоны, короны поставляет ему костюмер. Скажут, будешь министр обороны, в орденах всем солдатам пример. Я носил разные формы немало. Мною сыграно много, братан. Был полковником, был генералом, а мой Тихонов был капитан. Так чего же вы без дела сидите? Не по праву же форму носил, ордена нацеплял, как Шарапов, как Аничкин, в фуражке ходил. Много было подобных этапов, но никто меня не осудил. Задержите меня, посадите, укатайте меня со всех сил. В каталажку со мной заприте весь состав сериала «Менты». Честь мундира навек защитите от актерской лихой борзоты. Если всех, кто носил вашу форму, вдруг с экранов России стереть, через час после этой реформы вам же нечего будет смотреть. В телевизоре «Ловлей злодеев» будет занята штатских толпа. Согласитесь, такая идея – это бред, ерунда, хренота. Почему я пишу эти строки? Потому что случилась фигня. Дмитрий Смолев, актер круглобокий, на спектакле подставил меня. Не забыл свою роль, не напился. Он, который артистом рожден, на спектакль вчера не явился. Был в полицию припровожден. Там ему показали видосик, где он пьяный сержант ДПС. И под запись задали вопросы, сразу сбивший актерскую спесь. Где вы взяли мундир интересно. Где, блин, совесть? И как вы могли, и влепив 8 суток ареста, в каталажку его увели? Господин полицейский министр, не пытаясь дерзить и шутить, я прошу, разберитесь там быстро и артиста прошу отпустить. Мой отец в милицейском мундире с Мактуновского в фильме ловил. Знают все полицейские в мире, что он там на суде говорил. Он сказал от души и сердечно, под хлопки и под крики «Виват!» Виноват подсудимый? Конечно. Но, конечно же, не виноват. Вот и я завершаю взволнованно, взор скупою слезою слезя. Не судите артистов и клоунов. И стрелять в пианистов нельзя.
Михаил Ефремов про Дмитрия Смолева, которого посадили на 8 суток. Таким образом он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением, требованием, просьбой, я не знаю, чего здесь больше, отпустить Дмитрия Смолева. Конечно же, министр Колокольцев здесь уже абсолютно бессилен, ну, если отталкиваться исключительно от законов Российской Федерации. Конечно, он вряд ли сейчас сможет взять, да и отпустить по щелчку пальца Дмитрия Смолева, потому что суд приговорил его к 8 суткам ареста. Но, так или иначе, возможно, на перспективу, на будущее, чтобы не сталкиваться с абсурдом, Михаил Ефремов этот ролик и записал. Дальше вопрос, внимание, уже к вам. Значит, смотрите, ролик довольно быстро с пьяным сержантом ДПС разошелся по сети. Естественно, мгновенно под этим роликом появились комментарии из серии «Ну вот, мы чего от наших ментов еще ожидать?». Естественно, тут же нашлись люди, которые предложили найти этого сержанта ДПС, ну и как-то справедливо наказать. Парадокс в том, что желание было исполнено. Сержанта ДПС нашли, но это оказался не сержант ДПС, а актер Дмитрий Смолев. И Дмитрия Смолева уже преследовали не как сержанта, а как человека, который незаконно надел форму. Как человека, который дискредитировал в глазах общественности, мундир. Вот так это, наверное, звучало с точки зрения правоохранителей. Ну и еще вам чуть-чуть. Петр Шкуматов в «Синей ведерке», он сказал, ну да, абсолютно правильное решение, имея в виду решение суда. Абсолютно правильно, на 8 суток, но потому что это выглядело как фейк, это подавалось как правдивая беседа с сержантом ДПС, и поэтому, ну, актер понес заслуженное наказание. Примерно так. 7-3-7-3-94-8, он же не вышел на сцену. Он же не заявил о том, что он актер, не предупредил о том, что это розыгрыш. Нет, от начала и до конца этот ролик как будто бы нам подавал живого сержанта ДПС. 7-3-7-3-94-8. Да, здравствуйте.
Все доброе, майор.
Да, товарищ майор.
Вы знаете, я, конечно, может быть, и не очень там к Ефремову, еще что-то, но здесь я считаю, что он, конечно, здорово это все это показал и сказал. Потому что, допустим, существуют фильмы, там, те же самые «Ментовские войны», где не все сотрудники милиции, полиции в хорошем свете показаны. А если кто-то вот возьмет съемки, ну, которые там не вошли во фильм или еще что-нибудь, и вот так вот покажет, что действительно, давайте артистов всех пересажем. Вообще будет, конечно, шикарно.
Но этот ролик, например, подавали за правду, и кто-то воспринял это как правду, и поэтому, ну, куда уж больше-то, да.
Если это правда, значит, в комментариях должно быть, вот мы сняли на посту. Ведь этого не было. Просто показали съемку. Где она была снята, реально, это было, там комментариев, насколько я знаю, не было. Просто, а вот как воспринимают люди, это уже вопрос.
Как правду? А поскольку... Ну что ждать от нашей полиции, например? Ну так.
Это комментарии.
Ну.
Комментарии людей, которые говорят, а вы знаете, вот то, что я в последнее время посмотрел, допустим, то же самое 27 число, когда там со всей дури лепят, знаете, о чем мне ведь не ждать?
Да. Ну и да.
И тоже, если сейчас вот это вот нарезать и вот это красиво преподнести, показать,
ну и... Так же нарезали и красиво преподнесли,
ну,
и все.
Ну вот, и ну. Что? Ну как, вот и, пожалуйста, давайте, ребята, всех словите.
А как же разжигание ненависти к социальной группе? Кто там у нас? Полиция? Или вообще правоохранители?
Вы знаете, я вот смотрю у себя перед домом, что у меня делают товарищи, которые по 5 раз в неделю асфальт кладут и меняют плитку. У меня социальная ненависть к определенным лицам такая, что мне ее разжигать уже не надо.
Это же не полицейские, а здесь вы как будто бы с ними должны быть...
Насчет полицейских у меня к ним тоже есть, хоть и сам, говорю, носил погоны, но то, что я сейчас вижу, вы знаете, вот, мне иногда стыдно, что я их носил.
Спасибо, Эдвард Тайч Майор. Есть в интернете такие ролики с фейковыми похищениями, например. Пацаны идут по пути хайпажорства. Это пишет толстый мальчишка. Знаете, голосование здесь уже требуют. Ну, то есть, казнить нельзя помиловать, наши любимые. Вот посадили на 8 суток Дмитрия Смолева. Ну и правильно посадили. 134, 21, 35. Нет, неправильно посадили. 134, 21, 36. Ну, то есть, вы скорее вот здесь за решение суда, 134, 21, 35. Нет, вы скорее за Михаила Ефремова, который вот записал видеообращение к министру Колокольцеву. Это 134, 21, 36. Правильно посадили? 134, 21, 35. Неправильно посадили? 134, 21, 36. Все, 8 суток ему дали. Быстро пройдусь по комментариям. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Юрий пишет. Ну, вообще, если ролик был изначально не подписан, что это фейк, что мент был актером, то, в принципе, с одной стороны, правильно. Но зачем эти санкции? Зачем 8 суток? Не могли просто нормально поговорить, предупредить, сказать, что так нельзя, не надо? Что обязательно 8 суток? Ведь сделал он это не из хулиганских побуждений, пишет Юрий. Пусть признают актеры одно. Полицейских играть западло, это пишет Алексей Фрей. Харьковчанин, в Питере пить клип надо напомнить, там гайцы даже на машине полицейской пьяные ездили, пишет харьковчанин. Там есть тонкость, все знали, что это клип, никто это не воспринимал как документальное кино, простите. Тем временем МВД не платит сверхурочные полицейским, разгонявшим митинг в субботу. Пускай теперь за идеи похлебку дубинами машут, пишут старый слон. Это не имеет отношения к нашей дискуссии, которая сейчас разворачивается. Ну и российские полицейские — это самые добродушные полицейские в мире. Они просто дуси, пишет Алексей Морозов. Сергей Васильевич пишет, посадили правильно, но я за Ефремова. Хороший стих, пишет Сергей Васильевич. Примерно правильно посадили, 134, 21, 35. Неправильно посадили, 134, 21, 36. Голосование продолжается, давайте еще один звонок вообще приму. Слушаем вас, да, добрый вечер.
Здравствуйте, это Павел, Москва. Да, ну я, конечно, удивляюсь, да, сколько у нас каста неприкасаемых расширяется. То есть журналистам не можно, оказывается, все что угодно, что нельзя другим людям, наркотики носить с собой, этим артистам можно ментами глумиться. А потом, когда к ним избирательно приняли закон, ну ведь, ну Ефремов уже лицемерит, ну ведь в этих фильмах было написано «художественный фильм», а там было бы написано «художественный вымысел», ну и все, был чисто, ну, попытался поглумиться с ментами.
Тогда этот ролик никому не был бы интересен, это пункт первый.
Ну,
пункт второй.
Он получил, что хотел, понимаете?
Пункт второй. Разведка донесла, что все-таки разведка из недр Министерства внутренних дел, сейчас со ссылкой на источник, просто информацию даю, коли уж вы Голунова упомянули, что у Голунова наркотиков не было, ему подбросили, наркотики,
ну,
было пихало.
Понимаете, да. Ну сколько же, вот ваши коллеги все говорят, журналистов, как можно в них стрелять? А вот я водитель троллейбуса, в меня можно стрелять, да?
Нет, нельзя. Нельзя, водители троллейбуса тоже стрелять нельзя.
Ну вот видите как, ну что же, почему же все такие считают себя богоизбранными, я просто не могу понять вообще.
Да.
Это прям несправедливо.
Но следуя вашей логике, тогда можно сказать, что тогда и полицейские у нас богоизбранные, их тоже трогать нельзя. Хоть шутить нельзя над ними.
Военные работники, они, почитайте закон о полиции, можно что другим смертным нельзя. Они избирательно применяют, да, избирательно. Они других вон мальчиков отпускают, которые... Ну он же решил поглумиться, давайте честно говорить, поглумиться решил над ними. Вот поглумился, за это получил, нормально все.
Спасибо. Правильно посадили его, этого актеришку. 134, 21, 35. Нет, несправедливо. Отпустите. Отпустите человека. 134, 21, 36. Голосование продолжается. Что еще? Как я поняла, вы решили меня в эфир не выводить. Что ж, есть другие радиостанции, где интересно. Всего наилучшего, пишет Лиля Вечная. Лиля, я не знаю, что ваш номер — это ваш номер. Вы не подписаны, Лиля. Что еще? Надо же... Надо было заставить снять другой позитивный ролик. А сажать не надо, пишет 790. Заставить. Что ж все время заставлять кого-то? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Такой вопрос. Вот мы все боремся за соблюдение законов. Но вот законом, если предусмотрен ему административный арест, значит, будьте любезны. И неважно, актер он, не актер и так далее.
Внимание, вопрос, мелкое хулиганство. Ведь по этой статье ему дали 8 суток. Вот здесь вы усматриваете элементы мелкого хулиганства. Их можно увидеть, а можно не увидеть. Вот так у нас это работает.
Да, в любом случае, это хулиганство, он поодел китель, форму и порочит там честь и достоинство сотрудников. И представляет это не в художественном каком-то там кино.
Это если это... вы хотите обидеться, то он порочит. А если не хотите обидеться, то вы можете посмеяться и сказать: господи, ну вот смешно, да, пошли дальше.
Не знаю, я считаю, что правильно ему дали 8 суток, может быть, даже маловато.
Есть, спасибо. Видимо, полиция не поверила. Пишет Дэнди. Так как вот, видимо, полиция поверила. Он настолько хорошо сыграл, что полиция поверила, нашла и обезвредила. Но вот этого преступника-негодяя, правда, он оказался актером. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот смотрите, форма одежды бывает разная. С таким же успехом человек может одеть форму офицера российской армии со значком Герой России. Да. Ну, немного поизгаляется, а потом скажет: ну, ребята, ну, шутка и все. Понимаете, есть какой-то предел понимания. Ну, понятно, что сейчас на МВД там, ну, немного, так сказать, по ситуации ясно, что они там чем провинились, там все прочее. Понятно, что там процентов 20 действительно есть, много дегенератов каких-то служат. Поэтому рейтинг такой. Но... во всяком деле есть какой-то предел. Если сейчас начнется в массовом порядке, там каждый мундирный себя напяливать и изгаляться там, ну куда мы придем тогда вообще? Вообще, раньше, я вам скажу, одно время было, я захожу в военторг, в гражданском, говорю, мне надо вот эти погоны, они говорят, тут
военный билет,
покажи.
Военный билет, будьте любезны.
Да, и все.
Да, 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 знаю, помню те времена, тоже ходил как-то за звездочками, меня не продали, как ребенку, потому что не положено, потому что в военторге, то есть с предъявлением военника что-то там продавали, а сейчас, видишь, распоясались, понадевали полицейские формы и ходят, изображают пьяных сержантов ДПС, дискредитируют китель, мундир, что там они дискредитируют, аксельбанты. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вадим, меня Вадим зовут, смотрите, а если вот с такой точки зрения подойти к этому вопросу, то есть актер, я так понимаю, в данной ситуации не находился при исполнении своих профессиональных обязанностей, то есть это не было в художественный замысел режиссера, прописанному сценарию и так далее. То
актер
есть,
всегда при исполнении служебных обязанностей.
Инициативе, ну не служебных, а ну профессию я имею в виду, не исполнял. Вот. И, соответственно, получается, что он здесь не был, что называется, актером, а по своей частной инициативе решил записать этот ролик. Это то же самое, что я захочу, возьму его на телефон, сниму, выложу в YouTube и скажу, что это художественный вымысел, я вот начинающий актер, сам себя провозгласил.
Да, да.
Соответственно, он здесь в данной ситуации актером не был.
Да, возьми, актер, настоящий актер, он всегда при исполнении. Всегда при исполнении, как мне кажется. Он всегда, всегда что-то исполняет. Была у меня как-то знакомая актриса, она такое исполняла. Да, я остановлю голосование, и, смотрите, у нас результат следующий. 40% наших слушателей говорят, по делам, правильно, что посадили этого актеришку, 40% говорят. 60% наших слушателей говорят, отпустите, не за что его было сажать. Спрашивают, а что вы думаете, а что я думаю, что я думаю? Я думаю следующее. Значит, товарищи, смотрите, то, что нашли довольно быстро, это прекрасно. Правоохранители могли бы показать. Вот достаточно было бы к одному ролику второй ролик. Смотрите, мы нашли того самого сержанта ДПС. Вот он перед камерой, почему-то совершенно иначе выглядящий, уже извиняющийся взгляд. Вот, мы его обнаружили. И он оказался просто-напросто актером, который великолепно исполнил свою роль. Мы, конечно, его пожурили и, возможно, выпишем штраф 1500 рублей за незаконное ношение формы, но имейте в виду, что этот ролик с пьяным сержантом ДПС, он неправдивый, это фейковый ролик. Спасибо за внимание. Примерно так бы я на месте МВД отреагировал, но я не МВД, возможно, и слава богу. Все, сейчас 19 часов, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов и почти 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Здесь чудо произошло. Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми. Дело в том, что эти туристы были на байдарках, и они потерялись, и их нашли, и они живы, и их доставят вертолетами, эвакуировали. Ну, да, я представляю, что сейчас, ну, мягко говоря, не курорт, это Белое море, и погода как-то неблагоприятствует. Ну, в общем, повезло. Да, но сейчас о других, это просто с пометкой «срочно» сейчас агентство ТАСС об этом сообщило буквально там пару минут назад. Но сейчас о других новостях, значит, давайте будем разбираться в теме, которая обсуждается уже не первый месяц, это та самая регуляторная гильотина, про которую много говорил Дмитрий Медведев, но и сейчас она приобретает какие-то более-менее понятные рамки или еще более непонятные рамки, но что-то приобретает. Минэкономразвитие доработало и стало обсуждать уже проект закона об обязательных требованиях, который должен будет кардинально изменить государственное регулирование в области бизнеса. Товарищи бизнесмены, сейчас подтягивайтесь, потому что нужно будет с вами вместе разобрать, как это будет работать. Значит, смотрите, в законопроекте заложено ключевое правило. Все обязательные требования действуют 5 лет, после чего принимается решение об их актуальности и целесообразности. Если та или иная норма по истечении 5 лет работы не пройдет проверку, в том числе с точки зрения воздействия на непосредственный объект регулирования, она будет отменена или должна быть отменена. Кроме того, бизнес наделяется правом оспорить конкретное требование, если считает, что оно нарушает существующие законы. Ключевое – существующие законы, но не здравый смысл. А на каких-то простых примерах на пальцах сейчас попытаюсь представить, как это может выглядеть. Условно, у меня какой-то ресторан. К ресторану предъявляются определенные требования, которые обязательны. Если я не исполняю эти требования, мой ресторан могут закрыть, в худшем случае я могу присесть. Какие это могут быть требования? Ну, например, ну, я не знаю, наличие огнетушителя, запасного выхода, наличие там еще чего-то, пожарной сигнализации, вот требование такое к бизнесу предъявляется. Если я его не выполняю, то мой ресторан закрывают, да? Или требования, которые до сих пор действуют. Мыть посуду ветошью, там, какой-нибудь, с уксусом. Там проходит 5 лет, я говорю, слушайте, простите, но это требование устарело. Это требование устарело еще лет 50 назад, но неважно. Сейчас мы просто вот так представляем, да? Как это будет работать? Вот сейчас нужны будут уже бизнесмены, просто напомню, как надо с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, это телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-8-8-94-8, и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Значит, смотрите, нужны бизнесмены, которые бы привели примеры абсурдных требований, которые работают сейчас, которые можно было бы или обязательно было бы отменить. Ну, например, с 2022 года, когда эта регуляторная гильотина заработает, или с 2021 года даже, когда она-то включится. Приведите примеры тех самых абсурдных требований, которые вот сейчас уже можно отсекать. Просто попытаемся понять, как это вообще будет работать в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Фрей пишет: у нас прямо сейчас пришли свежие требования от налоговой. Мы практически как следователи должны дать информацию обо всех подрядчиках, их субподрядчиках, обо всем их персонале, о том, сколько налогов они платили в прошлом году. Да, мне тоже как индивидуальному предпринимателю периодически приходят напоминания о том, что я должен как бы, ну, своих контрагентов проверять. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Володь, приветствую, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Володь, в Подмосковье делали дорогу. Выемку делали под дорогу, грунта 30 сантиметров. Приезжает технадзор. берет рулетку, не буду говорить там чей, берет рулетку, ставит 31 и выписывает штраф.
Ну, так.
Ну, вот это как, Володь, вот как я поймаю, дорога, да, делаем дороги там километры. Он говорит, а ты видишь, говорит, 31, берет фотоаппарат и щелкает. Это как называется? И денег выписал, ой-ой-ой, сколько? Это первое. И второе, говорит, а у меня разнарядка, говорит, если я в месяц там не наберу вот такую сумму энную, то, говорит, ну, не работаю я.
То есть это требование признаем избыточным, хотя выглядит как, например, четкое соблюдение технологии. Если положено 30 сантиметров...
Володь, там как это... Да, технологии. Ну, как я могу поймать поле, да, дорогу, выемку 31 сантиметр? Не помню сейчас до сантиметра, да, там плюс-минус говорю.
Понимаю.
Но это маразм, Володь, это маразм.
Есть, спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, Абдул, приветствую.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я как раз в этой сфере работаю. И знаете, вот там требования, которые там предъявляют, вы знаете, сколько нарушений вообще вот чисто, как объяснить, ну, здравого смысла и как все происходит, вот это. То есть мы все, ну как, на той нитке висим, что там не травимся все время. Ну, про. Везет нам, наверное.
А, ну, требования абсурдные? Или вы работаете в проверяющей структуре?
Мы просто... Нет, не проверяющий. Я просто контактирую с этой системой. Вот смотрите, например, были требования на определенное количество мест посадочных.
Да.
Должно быть там количество определенное туалет. И есть такая сеть, две палочки. И у них в Питере, когда открывались, у них было первое заведение, очень, ну, мест много, а вот туалет негде было два сделать, а надо было два. И они поставили два унитаза в одном туалете. Они, кстати, так до сих пор делают. И в мест уже все позволяет, но у них в каждом туалете по два унитаза.
В кабинке два унитаза. Выполнили требования.
Да. И сейчас вот так они делают. Ну, как
это стало фишкой? Стало фишкой, да? Ресторана, я правильно понимаю?
Ну да, уже сейчас уже фишка стала.
А много у нас вот таких требований, которые можно признать было абсурдными, которые можно было бы отсечь через 5 лет или нет?
Да, ну, наверное, много. Но с другой стороны, оттекут. Ну, их и так нарушают. И будут нарушать и те, которые здравые. Все равно все это будет происходить.
Черт, а как тогда? Ну, например, государство говорит, мы хотим сделать хорошо бизнесу, давайте вместе вот эти требования, значит, пересматривать.
Да, ну, смотрите, вот шаурма, например, все ее клянут, но многие ли отравлялись шаурмой? А вот это вроде бы тут и холодильник, вот в этих автоматах, холодильник, все, ну, где-то вот что-то какой-то микроб попал.
Mm-hmm.
Не поймешь. Я замечал еще, есть люди вроде там нечистоплотные, у них там вот не должно ничего быть хорошего. Что-то им ведет.
А те, кто стремятся к стерильности, те все им влипают.
А, ну, да. А да. Вот это бывает так, что все стерильно, прям как вычищено. А кто-то взял и отравился.
Спасибо, спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вы знаете, у меня просто встречный вопрос от деревенского парня. А вот если не 35 копать, а 41, почему у нас бизнес все время хочет не доделать? Понимаете? И не понимать, что за это спросят.
А как? Ну вот
как вариант.
Да,
ну, например, вот в медицине, например, если бизнес, или, допустим, в фармацевтике, там очень строго. Там нельзя не доделать. И там не то, что сантиметровая линейка, там ГОСТы, стандарты, дай бог, какие.
С этим не спорю. Ну, вы в этой сфере работаете или нет?
Ну, я в этой сфере, да, работаю. Нельзя нарушать.
Требования абсурдные какие-то есть? Мы понимаем, что нарушать нельзя. Но, возможно, что-то уже следовало бы вообще отменить. Пересмотреть.
Да нету такого, чтобы абсурдных требований. Ну, вот я, например, в своей сфере особо не знаю. Потому что все они, как говорят, знаете, раньше говорят, требования пишут с кровью. Техника безопасности и прочее. Там сколько должно быть огнетушителей, на каком расстоянии. У нас же это никто не соблюдает.
Вот.
А как пожар, вот, пожалуйста, как, сколько случаев было? Зимние вишни, там еще какая-то хромая лошадь. Ведь не соблюдалось ничего.
Да.
А потом человеческие жертвы. А бизнес звонит и говорит, а зачем мне нужен там этот 31 сантиметр копать?
Пожалуйста. Я пытаюсь вот разобраться вот сейчас вместе там с государством и бизнесом, выступая исключительно как человек, который в этом не разбирается, но хочет понять, действительно ли у нас слишком много абсурдных требований к бизнесу существует, на которые бизнес все время жалуется государству. Действительно...
Вот если налоги не брать, вот если налоги не брать, финансовую долю, финансовый аспект не брать, нет абсурдных требований, таких очень много, которые которые надо соблюдать, они были бы абсурдны.
Есть,
я вот за свою сферу говорю.
И берем фармацевтику, вы таких...
Да, фармацевтика, медицина, такого вот не знаю.
Спасибо, принимается. При укладке асфальта должны быть допуски, работая на космос, и тот допуск был. Причем разный допуск, это пишет Михалыч. Что еще? Вот из-за такого маразма, о котором говорит деревенский парень, у нас и нет дорог. Не может он, видишь ли, ну как возмущается. Как им кверху, бери и делай, как положено, и не ной. Хотя и проверяющие тоже те еще, пишет Сергей Васильевич. Какие я те еще? А это как, ну что именно в них не то? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вызывают в налоговую и открытым текстом говорят. У нас по налоговой средняя НДС 12% от выручки, у вас в компании 9%. Либо вы подтягиваете показатели, либо мы вас задолбаем проверками. Либо меняете налоговую, юридический адрес. Это как, нормально?
Так, еще раз, я пытаюсь разобраться. Меняете налоговую или подгоняете под те там показатели, которые нам нужны, так что ли?
Да. Это нормально?
Вообще ненормально. Но только я не знаю, где, в каких требованиях это прописано. Это даже не требование. Это нигде, ни в каком законе не напишут.
У них есть статистика, у них есть требования от вышестоящих организаций. Да. Они их соблюдают. Но я, исходя из рыночной ситуации в отрасли, не могу обеспечить тот показатель, который им нужен.
Все, да, логично. Все, да, спасибо. Нет, просто, знаете, подобного рода требования, они вообще, насколько я понимаю, противозаконны или незаконны, так можно охарактеризовать. А здесь речь идет о том, что можно прописать, о том, что нужно опубликовать, и что можно потом раз в 5 лет пересматривать. Так они видят регуляторную гильотину, по крайней мере, в Минэкономразвитии. Ну, давайте еще один звонок, 7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста. Мимо. 7373948. Вы в эфире, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
По поводу пересмотра... Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Москва. По поводу пересмотра документов нормативных, абсолютно согласен, что надо как минимум каждые 5 лет их пересматривать. Наглядный пример.
Давайте.
Столкнулись с вопросом водоохранной зоны. Знаете, каким документом какого года нас отправляют на надзорные организации? 1980 и 1940 года. Вы представляете, 60 лет назад принят документ, и мы должны им руководствоваться. Это нормально?
Ну, закон о чистоте пива в Германии был принят еще 500 лет назад, им до сих пор руководствуются. Поэтому здесь предложение пересматривать какие-то абсурдные совсем требования. Вот я не знаю, о водоохранной зоне, насколько это требование несовременно?
Ну, давайте так. Если в этом документе говорится, что строительство... объектов индивидуального жилого строительства в Барвихе, в Раздорах, в Подушкино запрещено.
Да.
А вы сами прекрасно знаете, и Барвиха, и Раздоры, и Подушкино нормально застроены, строятся и продолжают строиться.
Так мы требуем соблюдения этих...
Написано, что...
Да.
Да. Нас отсылают к этим документам, они по факту не действуют. Вся рублевка застроена.
Так, смотрите, мы должны требовать соблюдения этих норм, или мы хотим пересмотреть эти нормы? Вы-то к чему больше склоняетесь?
Я думаю, что надо их пересматривать.
Пересматривать.
Жизнь идет. Да, 60 лет назад таких очистных сооружений не было, которые сейчас есть.
А, вот.
Это важно. Не было.
Это важное замечание, кстати. Да, спасибо. Еще 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
У меня вот... к деревенскому парню ответ на его вопрос.
Как он можно? Уже пишет, возмущается.
В первую очередь необходимо знать нормы, и на любую норму в строительстве есть допуск. Если человек не знает эти допуски, поэтому ему технадзор и пишет это замечание. Я считаю, надо быть требовательными как непосредственно к себе, вот, что исполнителям, что непосредственно тем органам, которые исполняют контроль. Тогда у нас и будет все в порядке.
Да, дайте разобраться. Мне, как человеку несведущему. Итак, основная претензия нашего бизнеса к государству. Вы уже задолбали, вы уже зарегулировали. Ну, прям шагу ступить некуда. Давайте бороться с этим абсурдом, говорит бизнес. Сейчас мы пытаемся разобраться в этом. Выясняется, что вот тех норм, которые бы свидетельствовали о чрезмерном за регулирование в Российской Федерации, ну, их не так много. По крайней мере, ну, вот что здесь, деревенский парень жаловался на 31 сантиметр. И,
да.
Да, и водоохранная зона как будто устарела, потому что принимали еще в 40-м году. И все, что ли? А на что жалуется бизнес тогда?
Ну, смотрите, как бы, как я считаю, что, ну, по поводу пересмотра норм, которые принимались давно,
да,
в действительности их надо пересматривать. Это упущение государства. Да? Вот. А у деревенского парня, у него упущение лично в себе. То есть он выполняет какую-то определенную работу, но он до конца не разобрался. Где, в любом же деле есть подводные камни. Вот он этот подводный камень, он его не увидел.
Я понял, деревенский парень уже просто комментирует, пишет, я звезда.
К сожалению, я не единый комментарий слышал, его, так скажем, уже
ему досталось,
очень сильно осудили. Да, есть такое дело.
Спасибо, парень пишет, он звезда, на всякий случай, комментирует и так, что этот СНИП еще 78-го года выпуска. 7373948, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Элементарный пример. Налоговая отчетность сдается в электронном виде, но при этом ты обязан хранить кучу бумаг, которые подтверждают вот эту отчетность.
Вот, да, хорошо. То есть мы, если, там, как власть нам говорит, мы переходим на электронный документооборот. Мы, ура, наконец, да, все.
Мы на него уже перешли, на самом деле. Уже давно перешли. Да, декларативно перешли на него уже, мне кажется, лет 5 назад. Но за все это время мы составляем бумаги, которые подтверждают всю вот эту отчетность.
Все, вот это можно было бы, конечно, пересмотреть. Здесь я абсолютно с вами солидарен, но мы к этому идем как раз. А еще что-то есть вот такое, чтобы ну, действительно из ряда вон?
Ну, сейчас как бы да, сложно так вот вспомнить, но в принципе вот в деятельности, в постоянной деятельности, там, в ежедневной деятельности, постоянно сталкиваешься с такими вот какими-то дурацкими мелочами, которые просто вот они бестолковые, они не нужны совершенно. Вот сейчас просто как бы на память что-то не приходит, вот пришло вот.
Я понял, да, спасибо, спасибо. Да, спасибо. 155-й пишет, абсурд по общепиту. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ номер 997 от 9 декабря 2014 года, пункт 92, 119, 122. Если одеть персонал на кухне в горячем цеху вот по этим требованиям, то персонал помрет, пишет 155-й. Так что, так, бумажки-то у вас лежат для подтверждения, а вас же заботится, если, не дай бог, какой неприятель потрет что-то из базы данных. Это Юрий пишет, отвечая нашему предыдущему слушателю. Я вот сегодня искал сертификат на расходники, который покупал в 2016 году для налоговой, пишет Алексей Фрей. Еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну, я бы сказал, наверное, незащищенность все-таки бизнеса. Потому что если это какое-то малое предприятие, то оно никому не интересно, но как только ты вкладываешь туда деньги, время, года развития, оно начинает приносить прибыль, его могут просто отжать силовики те же самые, да, и ты ничего с этим не поделаешь.
Так это претензии к нормам, что у них всегда есть повод, ну, то есть был бы человек, статья найдется, или было бы предприятие.
Конечно, да. Конечно, да. То есть незащищенность, она во всем. Но законы у нас, много правильных законов, но они не работают. И мне кажется, как частная собственность, в принципе, у нас не работает вот эта система. А частная собственность, она только до поры до времени. То есть в нормальных странах там это неприкосновенность, а у нас это пока хозяин не скажет, что пора этому человеку лишиться того, что он когда-то там долго-долго зарабатывал. Поэтому вот незащищенность бизнеса, наверное, это единственная претензия. И конкурентная. Да, у нас очень много нечестной конкуренции, когда у нас много компаний открывается на, скажем так, государственные деньги, да, тоже Ростелеком взять, например.
Да.
Оно лезет на коммерческую платформу, но это просто капиталы туда вливаются, и они выжигают все поле конкуренции, да. Зачем это делать? Зачем там разрабатывать параллельный скайп, который они делали, да, зачем там разрабатывать...
Как зачем, если вещи? Под это выделяется финансирование?
Вот зачем? Именно. Но это должны разрабатывать частные предприниматели, коммерцы, если там есть выгода, они всегда получат это же поле для развития бизнеса. Они вот, куда они приходят, они все выжигают своими капиталами, понимаете? Ну вот конкуренция...
Нет денег, плохо.
И незащищенность, да.
Вливают деньги, опять плохо. Не угадаешь, да. Спасибо.
Мне кажется, именно так.
Спасибо. Иван пишет, пример зарегулированности. На стройке произошел несчастный случай, не смертельный. Теперь, естественно, проверка. И документы требуют прокуратура, Мосстройнадзор, налоговая, пенсионный фонд, Росприроднадзор, Мосжилинспекция. Может, еще кого забыла. Работать-то когда, спрашивает Иван. Ну, это тогда правда. Это больше не к требованиям, не к нормам, которые существуют в Российской Федерации, а к тому, как они исполняются. Вот к чему больше всего вопросов у бизнеса. А у нас включают регуляторную гильотину для того, чтобы лишнее поотшибать, для того, чтобы лишние требования у бизнеса, не было лишних требований к бизнесу. Ну, еще один звонок, 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, какое счастье, что я к вам дозвонился.
А мы как счастливы, как вас зовут, да?
Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Я просто что хотел сказать. У нас принято почему-то лепить заплатки на дырявый закон, потом делать заплатки на заплатки.
Да.
Почему нельзя сделать все на коммерческой основе? Почему нельзя получить разрешение на занятие бизнеса и заниматься бизнесом? То есть какие-то контролирующие органы. Обязать контролирующие органы обеспечить соответствие и брать плату регулярную, чтобы они проверяли соответствие, чтобы латали, что надо. Брать плату не сразу, скажем так, а в рассрочку, там, как абонентское обслуживание. Когда бизнес занимается бизнесом, и точно такие же коммерсанты будут заниматься обеспечением работы этого бизнеса.
Не-не-не-не-не-не-не, подождите. Государство, оно здесь у нас выступает в качестве контролера, в качестве прекрасно структуры, которая...
Государство контролирует отчеты этих коммерческих организаций, которые обеспечивают деятельность бизнеса. Сидит какой-то клерк, который выписывает штрафы в случае нарушения, и выдает разрешение на работу при условии, если собраны все документы, при условии, если обеспечены там пожарные требования, требования электриков, может, кого там еще.
Да.
Электрики, пожарные, они ходят и обеспечивают нормальные условия работы коммерческого предприятия.
Это не проверяющая структура вам нужна, а обслуживающая. Но это вопросы к бизнесу. Организуйте предприятие, которое бы исполняло четко требования законов и норм всяких в Российской Федерации с тем, чтобы это как пожарная безопасность под ключ. Гарантия, зуб даю, да.
Вот. Эти предприятия глубоко пронизаны коррупцией, и их деятельность основана на том, что они ходят тайными тропами по государственным кабинетам и собирают все эти разрешения и берут двойную оплату.
Вот, ну, вопрос уже, мне кажется, вот это готовый бизнес-план. Создайте такое предприятие, которое бы не занималось коррупцией, а которое бы четко выполняло те требования, которые у нас существуют, и цены вам не будет.
Ну, тут, к сожалению...
Мне кажется, здесь вопрос не к государству, а к бизнесу. Казалось бы, вот, все, пожалуйста, стартап готов, реализуй. Хочешь там...
Видимо, нет условий каких-то для возникновения такого бизнеса. Потому что, насколько я вот знаю, все вот эти вот контролирующие, проверяющие организации, они все государственные, их много, и каждый из них ходит проверять.
Да.
Вот она просто собирает информацию. Видимо, все-таки что-то с законом не то.
Что-то не то. Но только будет ли это лучше работать, если мы включим, заработает на полную мощь регуляторная гильотина, будем отсекать все лишнее, что-нибудь там подсекаем, в том числе и нужное наверняка, а потом будем это возвращать или не будем возвращать, не знаю. Вот вопрос.
Механизм же старый остается. Просто пытаемся сейчас ужесточить какие-то требования.
Не ужесточить, а вообще пересмотреть. Все нафиг отменить, заново написать, а дальше жить уже по новым нормам. И раз в 5 лет проводить ревизию.
Ну, опять ревизия полномасштабная. Будет заниматься государственные органы,
да,
которые будут ходить и контролировать.
Бизнесмены будут жаловаться. Говорят, это ерунда уже лишняя. У нас на кухне не осталось ни одного живого человека. Уберите вот эти медицинские книжки. У нас там только роботы, и никто больше не трудится. Ну, например. Ну, да, я понял, это такой предмет для дискуссии, можно обсуждать до бесконечности, абсурд в медицине. Карта пациента заполняется в электронном виде и в бумажном. Это пишет слушатель, который подписывается как мой брат. Это мы помним про электронный документооборот, который как будто бы есть и как будто бы его нет. Отмена закончится ужесточением, пишет Андрей Берт. Это как сокращение админаппарата заканчивается его увеличением. Да, самовоспроизведение чиновничьего аппарата — это такой закон. Он прекрасно работает в Российской Федерации. Муж работает в банке. Вот у них там требований проверок. Пишет Валентина, примерно так. Ну и фигня в том, что у нас контролирующих органов больше, чем самого бизнеса. Контролер на контролере и контролером погоняет. На одного рабочего 3 начальника, 1 охранник, 5 контролеров. При всем этом у нас постоянно горят ТЦ и лагеря. Это пишет Юрий. Что изменится после включения этой регуляторной гильотины? Не знаю, но посмотрим, пока это только проект, законопроект от Минэкономразвития. Еще документа как такового во всех подробностях мы не видели. Когда увидим, еще обсудим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сейчас давайте чуть-чуть про СМИ поговорим. Левада проводил опрос, выяснял, что там люди смотрят, откуда новости узнают, каких журналистов, а каким журналистам доверяют в Российской Федерации. Ну и вот вам, пожалуйста, данные. Ну, заголовки у всех разные, безусловно, кто-то там обращает на одни цифры, кто-то на другие. Ну, я пройдусь по главным цифрам. Значит, смотрите, у нас число доверяющих новостям из телевизора сократилось за 10 лет с 80 до 55%. Это раз. 72% узнают о событиях в стране и мире из выпуска новостей по телевизору по-прежнему. То есть большинство, 72% граждан РФ узнают новости о стране, что там происходит в стране, что в мире, из телевизора. 72%. Реже всего узнают о новостях по телевизору люди в возрасте до 25 лет, таких 45%, но обращаю внимание, что почти половина тех, кому еще нет 25, по-прежнему из новостей по телеку узнают новости. Ну, а про тех, кто постарше 65, даже и говорить не приходится, 93% таковых. Дальше, основные телеканалы у нас. Здесь все предсказуемо: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ». Самым крупным источником новостей после телевизора называют интернет, социальные сети. Там 33% респондентов получают новости. 10 лет назад, в 2009 году, было таких всего 9%. Ну и новым источником информации об окружающем мире становятся видеоблоги, видеоблогеры. Около трети граждан РФ смотрят их раз в неделю или чаще, а среди самых молодых граждан РФ до 25 лет две трети, в том числе 19% смотрят ежедневно. А дальше журналисты. Ну вот опять же, мы берем все возрастные группы, а дальше средняя температура по больнице. Люди, которым больше всего доверяют. Те самые люди из телевизора, которым больше всего доверяют. На первом месте Владимир Соловьев, 23% участника опроса его назвали. На втором месте Андрей Малахов. На третьем месте Владимир Познер, Андрей Норкин, Ольга Скобеева. Они по 6%. Ну и Дмитрий Киселев 5%. Это вот журналисты, которым больше всего доверяют граждане Российской Федерации. Итого, ну вот просто для того, чтобы резюмировать. Большинство, 72% наших граждан по-прежнему узнают новости из телевизора, доверяют Владимиру Соловьеву, Андрею Малахову, Скобеевой, Норкину, Познеру и Киселеву. Это вот так выглядит, скажем так, потребление информации в Российской Федерации. Телевизор, Соловьев, Малахов, Скобеева, Норкин, Познер, Киселев. Все. Вот сильно ли, скажем так, вы не то чтобы отличаетесь, нет, это некорректно, конечно, но вот ваш взгляд на мир сильно ли отличается от взгляда на мир, скажем, большинства граждан Российской Федерации? Просто нужны ваши комментарии. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Телеграм-канал, кстати, никто не называл относительно того, что это там основной источник информации. Бу-бу-бу-бу-бу. Вот, я предлагаю просто смириться с тем, что вот такова реальность, и вам нужно с ней как-то уживаться. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Как-то вот, судя по тому, как вы рассказали, прям сильно отличаюсь от большинства. У меня телевизора нет вообще, я его не смотрю.
Да.
Иногда, когда прихожу в гости там, либо приезжаю к матери в деревню,
вот смотрю, в качестве экзотики смотрю там вот Соловьева там или какой-нибудь Киселева, так, ну, минут 20 примерно. Больше не выдерживаю.
Меня вот что хотят. Вы приезжаете к матери, например, в гости. Вы там с ней общаетесь, с людьми, которые приходят к ней. Вам тяжело с ними найти общий язык или нет? Вот просто мне интересно понять, насколько вы, я не знаю, оцениваете глубину вот этой пропасти. Есть ли эта пропасть? Нет ли ее?
Ну, если тема для обсуждения не какая-либо политическая, то вполне нормально. Но если что-то касается политики там, либо...
То есть все, что кроме погоды и спорта, тут же все.
Ситуации в стране, там что-то обсудить, ну, невозможно просто разговаривать практически. Вот, тяжело.
Спасибо, спасибо, принимается. Степан Черепенников пишет: могу понять доверие к Скобеевой. Как-то смотрел «Настоящая родина, мать», пишет Степан. Полностью противоположно. Единственный канал в телевизоре, который я смотрю, это «Дважды два», и то, когда ем. Это «Лизер Рок». А «Рыжий» почему-то пишет, что это катастрофические цифры. Не знаю насчет катастрофы, но просто вы поймите, что люди, там, как вы любите приводить в пример, за пределами МКАД, они несколько иначе смотрят на происходящие события. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот, конечно, то, что сейчас сказали насчет этих трех журналистов, в этом какой-то есть правда. Я мотаюсь как бы по России, ну, Дальний Восток, там, Кавказ, Карелия. Ну, в принципе, для большинства как бы людей вот эти три журналиста наших гениальных, ну, как бы, нехороших, нехорошим словом называют, но они актуальны. Это же апокалипсис в конце времен.
Почему апокалипсис? Ну, почему? Возможно, вот та самая, как ее называли, глубинный народ, глубинная Россия, они спокойно смотрят на все происходящее, не видят никакой катастрофы, да.
Да, да.
Работают, да.
Вот самое главное, что, вот, понимаете, Москва, как бы, это город вообще отдельный от России. Это, в принципе, Ватикан. Ну, когда вот ты бываешь на Дальнем Востоке или в Алтайском крае, да, допустим, да, общаешься, ну, спросите.
Я отключился. Не путайте Москву и Ватикан. Ватикан — это тьфу. Москва — это 10% населения Российской Федерации, а то и больше. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, цифры, конечно, вызывают ужас. Алло.
Да-да, я просто алло. Не... Да, ну... Хорошо, завершите вашу мысль, потом вступлю в дискуссию.
Да, да, ну просто я отношусь к той категории, вот, которая, над которой обычно немножко посмеиваются, то есть мне 60, и я женщина, вот, я вообще не смотрю телевизор, и весь круг моих знакомых тоже
не смотрит его, да.
Да, и... собственно говоря, Соловьев – это, конечно, просто кошмарный ужас. Если я случайно где-нибудь в салоне вижу его в телевизоре, я тут же вообще в другую сторону ухожу. Вообще цифры абсолютно не соответствуют. Конечно, вот действительно, москвичи – это другая страна, абсолютно, наверное.
А можно ли сказать, какая страна лучше, а какая хуже, например?
Ну, конечно, Москва – это... Москва – это... гораздо прогрессивнее.
Видите, но не лучше и не хуже. Ну, вы считаете прогрессивнее вполне справедливо, кстати, да, потому что здесь ближе, денег больше.
Мы ближе к Европе, конечно, и более развиты, наверное. Но вот я хочу сказать, что я нашла очень удобный способ получения, так сказать, информации, новостей, это радио, потому что у меня в ухе наушник целый день. И это очень удобно, это не отвлекает, мне не нужно сидеть в компьютере, то есть я могу что-то посмотреть в том же телефоне, в интернете, но это, так сказать, время от времени, а радио у меня бубнит постоянно, ну, собственно говоря, ваша программа в основном. Хотя иногда для интереса я и другие слушаю, чтобы сравнить, так сказать,
подачу информации, ну, абсолютно да. Справедливо. Внимание, вопрос. Сложно ли вам найти общий язык с теми людьми, которые, например, вне вашего информационного поля находятся, или нет?
Вы знаете, сложно. Да, сложно. То есть приходится приводить много всяких доводов. Иногда это очень тяжело. Ну, действительно сложно. Но просто, слава богу, вот довольно большой круг общения у меня, людей разного возраста, очень прогрессивных и, так сказать, интеллектуально достаточно высоких. Вот, так что Но действительно разрыв очень большой.
Есть, спасибо, принимается. Смотрю только, когда чего показывают интересные фильмы, и Discovery, еще у меня сегодня день рождения, Денис пишет, да, снюхай, Денис. Странно, что люди так удивляются. Разве в других странах не так? Тоже, наверное, свои основные каналы для населения балакают, пишет Анна Головко. Моим родителям около 50 без телевизора жить не могут. Говорят, что не смотрят всех вышеперечисленных, но когда дело доходит до дискуссий, говорят словами этих самых телевизионщиков. И не переубедишь, об этом пишет Рыжий. Все, товарищ, я для чего просто вот этот опрос Левады вам привел? Просто имейте в виду, что, например, ваше информационное поле, ваше информационное пространство – это не истина в последней инстанции. Люди вокруг вас смотрят на происходящее абсолютно иными глазами. Они абсолютно иначе воспринимают действительность. У них свои авторитеты, у них свои ценности, если хотите. Поэтому там, говорить за всех, что очень часто у нас случается, в том числе и в эфире, но это было бы, мягко говоря, некорректно. Все разные, и часто, чаще всего вы оказываетесь в меньшинстве, вот и все. Ну и слушаем сейчас Анну. Анна, конечно, да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Я телевизор очень редко смотрю, ничего не могу сказать. Что там происходит у Малахова, я не знаю вообще. Соловьева я смотрела передачи номер 3 или 4, мне не нравится ни стиль ведения, ни гости. В общем, короче говоря, не смотрела Соловьева. Но у меня есть радио, у меня есть вы. Норкина я иногда слушаю. Смотреть не смотрю, но слушать иногда слушаю. Благо он вещает, когда у вас начинается повтор. Мне нравится Норкин. Но он мне всегда нравился. Даже не столько, сколько его супруга. Мне безумно нравится Юлия Норкин. Что касается соседа, он один. Дома ему целыми днями скучно, он с утра приходит к нам. И даже если мы на даче, он с нами на даче. Он все смотрит. Он включает часов в 9 утра телевизор. И он смотрит, пока не закончится какой-то там вечер с Соловьевым.
Все время нужно, чтобы кто-то говорил там, да. Да.
Ага.
Да.
Причем вот он очень хорошо вышивает. Нет, он мужик, но он действительно очень хорошо вышивает. Он вышивает и слушает. Вышивает и слушает. Соседки наши, но они помоложе меня. Они вообще жить без телевизора не могут. То у них были какие-то сериалы, которые они все бросали и бежали смотреть какой-то цыганский табор. То у них там еще какая-то была баба, по которой они с ума сходили, убежали смотреть этот телевизор. И, естественно, программу «Время».
Ключевая, Анна, вот у вас спрашиваю, вы чувствуете вместе с ними себя, называется, согражданами одной общности, одной культуры, одних ценностей, или все это, или это разное все теперь?
Да я со всеми себя чувствую согражданкой.
Но у вас-то, да, у вас опыт жизненный, богатый. Тут...
Да я как-то, понимаете, я не могу запретить людям. Правда?
Да.
Значит, я должна как-то под них подстраиваться, потому что я все равно живу в социуме, я же с ними общаюсь. Я общаюсь с молодежью, у меня появилось дурацкое слово «днюха». У меня там появилось еще «фиолетово». У меня появилась какая-то жуть во мраке. И я же всего этого все равно от них цепляюсь. Ну? То есть я вот не та бабушка, которая скажет, что мышь – это животное, лайки – это собаки, а ссылка – это Ленин в Шушинском. Нет, конечно. Единственное, что иногда я сцепляюсь с молодежью, это если какие-то вопросы истории.
Есть. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Ну и Боб из Лос-Анджелеса вам тоже тут добавляет. Добрый вечер. Все бабульки в Штатах гордятся своей родиной, президентом. И обсуждать с ними что-то – это самоубийство. Ц-ля-ви. Ящик делает свое дело, пишет Боб из Лос-Анджелеса. Все, товарищи, это про СМИ, но далеко от темы СМИ не уходим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Роскомнадзор здесь еще подготовит поправки к законодательству или к законам для зеркального ответа на действия зарубежных медиарегуляторов в отношении российских СМИ. Это следует из поступившего в «Коммерсант» сообщения ведомства. Ранее британский, напомню, медиарегулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за нарушение принципа пристрастности в освещении мировых событий. Ну и поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа зеркальности в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство. Это сообщение Роскомнадзора. Ну, традиционный обмен любезностями здесь ничего удивительного нет. Можно ли кого-то в чем-то обвинить, например, в пристрастности, да? Ну, интереса ради просто открываю там русскую службу BBC, ну, чего-нибудь здесь, пум-пум-пум, жесткий Брексит, это вряд ли фонд Навального нашел имущество на 6,5 ярдов у близких заммэра Москвы, а вот тут уже, например, могут появиться вопросы к BBC, и потому что они, например, практически уверен, выдали материал без второй стороны. Ну, то есть, был комментарий у Натальи Сергуниной или не было комментария Натальи Сергуниной? Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова и ее заместители не ответили на звонки BBC, а материал вышел. Ну, то есть ли в этом пристрастность? Ну, при определенном рвении найти, наверное, можно. Или вот еще, что участники митинга, что-то там говорили, меня избили полицейские, что участники митинга 27 июля хотят сказать тем, кто их бил. И опять второй стороны нет. Полицейских-то нет? Нет. Опять можно BBC, наверное, обвинить в пристрастности или в чем? На нарушении принципа пристрастности. То, в чем Овком обвинил RT. Я к чему сейчас это все привожу в пример? Ну, значит, смотрите. Раньше работало как? Раньше была наша пропаганда и их пропаганда. И наша пропаганда по сравнению с их пропагандой была абсолютно беззубой. Потому что нам толком не о чем было рассказать, нечем было похвастать особенно. Мы старательно закрывались от их информации и старательно пытались там как-то с ними работать, но у нас как-то не очень получалось. А дальше произошло следующее. Мы как будто бы все начали жить по одним правилам. Вот эти там демократия, гласность, какие там еще страшные слова-то у нас были. Прозрачные границы, вот это вот все стало более-менее единой и информационная среда. А дальше обнаружилось, например, что кроме ценностей, которые несла там демократия и гласность и все остальное, есть и определенные проблемы, с которыми та самая демократия сталкивается, в том числе и либеральная. После этого появились такие термины, как прокрустово ложе либеральной демократии. После этого появились запросы на справедливость. После этого появились термины там, обвинения в двойных стандартах. После этого, что у нас там еще произошло из любопытного? А после этого стали закрываться уже от российской пропаганды, от RT, от той информации, которая может навредить неподготовленному западному зрителю, слушателю, читателю. Ну, то есть, раньше били по слабостям исключительно Союза Советских Социалистических Республик, это было эффективно. Бить по слабостям западного мира было из Советского Союза сложно. Сейчас, когда, ну, вроде как ценности у всех стали одинаковые, вот тут и выяснилось, например, что у тех же демократий есть свои слабые стороны, и когда в них начинают тыкать палкой, они начинают закрываться от этой информации. Ну, то есть, почему от RT закрываются, почему их обвиняют в пристрастности? Ну, ровно потому, что их пропаганда оказалась эффективной. Ровно потому, что RT начал бить по больным местам. Ровно потому, что RT начал указывать на какие-то болевые точки в Великобритании, и RT поверили. Пропаганда оказалась эффективной. И здесь Роскомнадзор пытается опять сейчас что-то похожее на ширму сотворить и штрафовать уже какие-то западные издания, там, например, издания из Великобритании, за, ну, по тому же принципу там, нарушения пристрастности. Вот насколько это необходимо, не знаю, вопрос в том числе и к вам. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте несколько комментариев выслушаю. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый, в эфире, пожалуйста.
Борис Семенович, деревня Володина.
Да, Борис Семенович.
Ну, я вам скажу так, у нас традиционно журналистика, скажем так, имеет пропагандистский характер. Это со времен Советского Союза. И она от этого не скоро избавится, если избавится вообще. А у них более такая репортажная журналистика.
Да, офигенная у них журналистика. С 2008 года не налюбуюсь на их журналистику, на их стандарты, которые почему-то стали резко, ну, снижаться. Ну, вот правда, Борис Семенович. Я же сам был воспитан на их стандартах. Мне сами говорили, еще воспитывали когда, как телевизионщика, 100 секунд, формат BBC. Посмотри, как они это делают. Посмотри, что они обязательно дают две стороны. Посмотри, с восхищением мне говорили, какая подача материала. Здесь не подкопаешься, здесь здесь нет пропаганды, здесь есть сплошная журналистика. А потом вдруг, когда включаешь и смотришь про русские танки в Грузии, уже там 8 августа, думаешь, черт, а где стандарты? А дальше больше. Вот, Борис Семенович, к чему мы пришли.
Ну, если говорить со смехом, то они от нас научились.
Возможно, возможно.
Да, ну а если говорить серьезно, то, наверное, они потихоньку трансформируются тоже. Но ведь понимаете, в чем загвоздка? Когда был Советский Союз, было соревнование двух систем, а сейчас соревнований-то нет. Поэтому они могут себе это позволять уже.
Я понял, спасибо, спасибо. Ну, здесь все, знаете, понеслась. Все позволяют друг другу все. 7373948. Вернее, все позволяют себе все. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег.
Вы понимаете, что нас погубило? Нас погубило лицемерие и ложь. Хорошая идеология была, прекрасная. Браурные марши, работа, прекрасная работа. А то раз, и нас предали. Здрасте, приехали. Как это так получилось? А потому что Госбезопасность комитет купил весь ЦК Политбюро. У них были вклады, уже эти доллары уже там, на Западе. А нам все
комсомольские песни. А вы в это время... Нет, комсомольские песни, это прекрасно на грамм-пластинках. А вечером все в Новгородце вот это нет-нет, да и включали. Поэтому, ну, что вы там рассказываете про бравурный марш? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, вот, пожалуйста.
Несколько часов назад, не помню где, прислали мне, как сказать, пропаганда не пропаганда, но должна быть талантливая. Не знаю, правда это или неправда, но «Серебряному дождю» Следственный комитет выписал.
Благодарность выписал. Я тоже. Я видел, вот, но не знаю, тоже правда или нет.
Это на самом деле. Вот так вот надо.
Что, закрываться нужно от их информации или нет? Вот ваша версия.
Информация обоюдоострое оружие.
Да.
Надо это оружие просто использовать против них.
Получится ли нынче эффективно этим оружием так, чтобы не покрошить еще и мозг себе?
Чтобы не покрошить мозг себе, вот хорошая поправка, не знаю, пока получается.
Есть,
пока это да. они нас запрещают, а не мы их. То есть мы это делаем эффективно, как таковое.
Не, мы тоже уже там что-то позапрещали, но мы все время ссылаемся на принцип вот этой симметричности. Да, спасибо, спасибо большое. Арти непопулярный. Все их реляции про миллионы подписчиков лукавые и натянуты. Аль-Джазиру там не штрафуют же. Не штрафуют. А знаете почему? Потому что она не притаскивала в эфир под видом эксперта полусумасшедшего конспиролога, рассказывавшего про Пиццагейт, пишет Лиза Рок. Но их же не за конспиролога с Пиццагейтом штрафовали, насколько я помню, а за однобокое освещение событий с Скрипалей и Сирии, вот за что их штрафовали. Нам показывают, штрафуя, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, пишет Андрей Б. Чтобы не покрошить себе мозг, не смотрите Rush Today, пишет Юрий. Нет, я настаиваю, чтобы смотрели и BBC, и Rush Today, но только одновременно. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, вы знаете, мне кажется, это как луч света в старте вот этого лжи, так сказать, там как бы вот кто? Этой пропаганды, так сказать, западной, ну, находится на Западе. А у нас вот как бы луч света является, ну, вот для меня, как народный вот независимый средство массовой информации, там «Красной линии», там радиогазет «Слово», так сказать, тоже как бы является объективным источником информации. Поэтому
Я не про объективность, поймите. Здесь же принцип следующий. Они... наелись, что называется, российской пропагандой, и сейчас пытаются закрываться от нее. Напомню, претензии к RT, которые звучат и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании сейчас вот штраф на 200 тысяч фунтов стерлингов – это солидная сумма. Понятно, что ее выплатят, продолжат работу, но таких штрафов, например, много не повыплачиваешь. Вот, поэтому есть ли нужда, видите ли вы нужду, что называется, симметрично закрываться от их информации? Есть ли необходимость, видите ли вы необходимость защиты нас от их какой-то там пропаганды? Вот я о чем спрашиваю. Последний звонок приму. У нас времени минута буквально остается. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вас слушал все время.
Да.
А последнее время перестал.
Бывает.
Понимаете, очень агрессивная информация. Я бы сказал, даже просто... неприятно слушать.
Неприятно, согласен. Я сам себя никогда не слушаю, верите?
Поэтому я говорю, что вот сейчас насчет пожаров. Вот нельзя потушить, то все. А если бы немцев в 41-м году нельзя остановить было? Вы как подумали на этот счет?
Серьезно. Я бы подумал очень серьезно на этот счет. Я вот признаюсь честно, я понял, что вы хотели высказаться в негативном ключе по отношению ко мне. Вы высказались, я вам дал такую возможность, но смысла в вашем высказывании я не обнаружил. Уж простите, да, такой вот я неприятный человек. Это была программа «Отбой». Спасибо всем, кто слушал ее, кто принимал в ней участие, вне зависимости от ваших взглядов. Это площадка, где мы, да, собираемся и обсуждаем новости. Нравится вам или нет? А сейчас новости, собственно.